Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня зовут Кристина Сафонова. И мы журналисты. Поэтому мы обсуждаем журналистские тексты.
Да, спешим представить вашему вниманию текст под названием «Саша, Федя, через дефис, в поисках себя», вышедший в издании «Такие дела». Текст этот о том, как разлученный в детстве с родственниками Александр Коротков, уже в солидном возрасте, практически мой ровесник, 38 лет ему, разыскал всех своих братьев и сестер. Ну, почти всех. Вот, как человек, у которого нету родных братьев и сестер, я восхищен проделанной Александром вместе с женой, что тоже важно, работой, что он всех нашел, а над непутевым старшим братом, которого раньше даже и не знал, взял шефство буквально. Короче говоря, мне очень понравилось. Кристина.
Ты знаешь, я пока читала этот текст, у меня возник к тебе вот какой вопрос.
Именно ко
Именно
мне.
К то тебе, есть, да, текст, да, я подумала.
Вот Азара
надо
спросить.
Азара спросить, потому что тебе очень понравился этот текст, и мне стало интересно у тебя спросить, думал ли ты когда-нибудь, когда был маленьким, то есть еще маленький Азар, думал ли ты когда-нибудь, что ты приемный?
Ну, это очень личный вопрос, не правда ли?
Это очень, да, да. А мы не можем личные вопросы обсуждать?
Нет, ну, Кристин, после записи вообще без проблем, все, что хочешь.
А, ну, я, если ты не хочешь отвечать на этот вопрос, я могу сказать.
Нет, ну, может быть, какие-то такие мысли возникали, в конце концов, в голове много чего роится, но не то, чтобы прямо хотелось что-то выяснять, просто, может быть, думал, ну, как и обо всем о другом. Например, о том, что я инопланетянин.
Да, ого. Вот я не думала о том, что я инопланетянка, хотя звучит интересней. Но у меня, правда, в детстве был такой страх, хотя как бы непонятно, как он появился. Может быть, можно было где-то покопаться в своей голове и вспомнить, но такой страх у меня был. И мне казалось это прям каким-то ужасным ужасом. Я поэтому взглянула по-другому, собственно, на текст, который мы сегодня будем обсуждать.
А почему ужасом-то?
Ну, не знаю, мне ну, слушай, я была маленькая, мне казалось, что это страшное что-то. Я сейчас взрослый человек, я понимаю, что это не страшно, вот. Но в детстве меня это пугало. И, там, не знаю, подростком я узнала, что мою лучшую подругу удочерили. И для нее это тоже было такое, ну, тяжелый момент испытания, я думаю, тут. Вот, и поэтому мне очень... Я думаю, мы об этом позже поговорим, но интересно еще узнать, как вот наш герой нашего сегодняшнего текста жил с этими догадками и ощущениями.
Ну хорошо, давай пока послушаем текст про героя, а уж потом узнаем,
давай.
Как ему жилось с этим ощущением у автора. А текст прочитает Алевтина Пугач.
Год назад 38-летний житель Краснодарского края Александр Коротков к своему изумлению узнал, что когда-то его звали Федор. Он родился осенью, а не весной, а еще у него 7 братьев и сестер. Весь год он искал их и буквально по крупицам собирал правду про свою семью. Такие дела встретились с ним и его родственниками, чтобы вместе пройти этот удивительный путь. В начале 1993 года органы опеки Северского района Краснодарского края изъяли 6 детей из неблагополучной семьи Борисенко, проживавшей в селе Тхамаха. Отец семейства сильно пил и бил жену. Детей закрывали и надолго оставляли одних, без еды и присмотра. Самому старшему ребенку на момент изъятия было 7, самым младшим — 8. За несколько недель детей разобрали и усыновили разные семьи. Детям поменяли фамилии, имена и даже даты рождения. Феде Борисенко тогда только исполнилось 6. События раннего детства он помнил очень смутно, что был в каком-то месте, где много детей. Потом его забрали новые родители и назвали Сашей. Убеждали, что он их родной сын. Со временем он уже и сам почти начал в это верить. Но спустя 30 Саша Феде решил раскопать свою семейную историю. С самого начала Александр понимал, что его поиски вызовут негативную реакцию приемных родителей. Его мотив рассказать об этом публично не поняли даже многие друзья. «У меня ни мое имя, ни моя фамилия, ни моя дата рождения. Близкие по крови люди мне никто. Я просто хочу исправить ошибку», — объясняет он. Саша подчеркивает, что делает это не от обиды на биологических родителей, и тем более на приемных. Он вообще считает, что у него было хорошее детство, и ему повезло намного больше, чем его братьям и сестрам. Он просто устал жить во лжи. Физик по образованию и аналитик бизнес-процессов по профессии, Александр к поиску семьи подошел как к большому исследовательскому проекту, без лишних эмоций, последовательно и тщательно фиксируя все найденные данные и рассказы очевидцев в многоуровневую систему файлов. Есть у Александра еще и практическое объяснение, почему тайны усыновления 30-летней давности важно раскрыть. Для самих детей Борисенко, для их детей и внуков, оказывается, есть риск случайно вступить в отношения с близкими родственниками. Вероятность такого совпадения хоть и мала, но не равна нулю. Все бывшие Борисенко, как и их двоюродные братья и сестры, о существовании которых они даже не знали еще год назад, живут в Краснодарском крае. Большинство и вовсе в одном районе. Младшие брат и сестра Александра, как выяснилось, учились в одной школе с разницей в класс. Началось все с популярного генетического теста. Саша решил попробовать узнать свою национальность. Его жена считала, что яркий темноглазый брюнет с прямым носом имеет кавказские корни. Цыгане воспринимали его за своего. Тест показал 84% русский, хотя никому не известно, что это такое. 16% — Балканы, Испания, Италия. Яснее не стало. Своей кровной семьи и раннего детства Саша не помнит. Лишь какие-то смутные зарисовки. Например, сверкающая бляха с большой звездой на форменном ремне нового отца в день, когда его забирали оттуда, где было много детей. В новой семье сдержанные на эмоции люди жили по принципу «ссор из избы не выносят». Папа военный, мама педагог в той же школе, куда отдали мальчика. Саша хорошо учился, но душой компании не был. Про себя говорит, что был злым, резким, вспыльчивым. Считает, что на его поведение отразилась произошедшая с ним история и полное отрицание и закрытость родителей. Все, что в нем бурлило, ему не с кем было обсудить. Мальчик пытался задавать вопросы про старую жизнь, но получил безапелляционный ответ, что он родной сын и всегда им был. Довольно быстро спорить он перестал. Это всегда заканчивалось плохо. «Первый раз мама побила меня именно за эти разговоры. Тогда физическое насилие в отношении детей в моем поколении было обычным делом. Моим одноклассникам от кровных родителей доставалось не меньше», — объясняет Александр. «Я помню, как в одну из первых ссор сказал, что она мне не мать, оделся и вышел из дома. Она догнала меня, всыпала еще и затащила домой. В итоге эту тему он закрыл для себя самого на 30 лет. И со временем уже сам начал сомневаться, не померещилось ли ему, хотя по юности бывало мог выпить и рассказать друзьям, что он родителям не родной. И жене рассказал, уже после того, как они поженились. Жена Ева, которая сама выросла в семье с приемными братьями, информацию приняла спокойно. Впрочем, при случае решила уточнить этот вопрос у свекрови, но получила категоричный ответ, что никаких других родителей у Саши не было, а малышовые фотографии потерялись при переезде. Одним словом, прямого и открытого разговора с семьей не получилось. Мама сказала, что Саше не стоит ворошить прошлое. Ничего хорошего ему эти занятия не принесут». Но Саша уже принял решение. В Северском ЗАГСе ему сказочно повезло. Он получил справку об усыновлении, где значились его настоящие фамилия, имя и отчество. Причем эту справку ему выдавать не имели права. По закону усыновленный ребенок, даже став взрослым, не может получить сведения о своей биологической семье и истории усыновления без согласия усыновителей. «Привет, Ева, давай знакомиться. Я Федя», — сказал он жене, вернувшись в тот день домой. Из справки Александр узнал, что первые 6 лет своей жизни его звали Федор Федорович Борисенко, и он родился не в начале марта 1987 года, как всегда думал, а в конце октября 1986 года. Датой рождения его приемные родители выбрали день, когда забрали его в семью. Второй потрясающий успех. В районной опеке также легко по одной справке об усыновлении удалось раздобыть справку со списком всех изъятых детей Борисенко, его братьев и сестер. В ней было 6 имен с датами рождения. «Я понял, что гештальт, с которым я жил столько лет, необходимо закрыть», — признается Саша Федя. «Я должен всех найти». Но на этом его везение закончилось. Во всех инстанциях, куда он обращался, чтобы получить дубликаты первичных документов, сведения о биологических родителях и другие данные про семью, ему отказывали. Архив, опека, соцзащита, отдел по делам несовершеннолетних — все требовали письменное согласие от его усыновителей. Он разговаривал с инспекторами, пробивался к начальникам. Результат был один — тайна усыновления. Выдача любых данных без согласия усыновителей — уголовное преступление. Статья 155 УК РФ. Письменное согласие на раскрытие данных приемные родители так и не дали. Для них тема его биологической семьи закрыта. Они не хотят ничего знать, не хотят встречаться с Сашиными родственниками. Разговоры об этом маму задевают. «Ты мой сын, и на этом все». Но Саша искренне не понимал, почему он, взрослый, совершеннолетний, дееспособный гражданин, не может получить сведения о себе самом. В итоге искать следы семьи Саша Федя решил вместе с женой Евой. Они начали с поездки в Тхамаху, родовое гнездо. «Это перть земли», — лаконично поясняет Саша. «На самом деле Тхамаха — небольшое село в живописной горно-лесистой местности. Когда-то здесь был большой леспромхоз, сейчас за высоким забором виднеются базы отдыха». В свою первую поездку Саша с Евой через местных старожилов вышли на бывшую соседку Борисенко. «Кто ты из них?» — спросила она. «Я Федя». Федечка был самым шебутным из всех. Соседка рассказала, что семья Борисенко жила в бараке. В селе прожили недолго. Откуда приехали, не знает. Отец работал на тракторе в лесхозе. Пил. Мать часто где-то пропадала, и всех соседей очень беспокоило, что столько малышей сидят без присмотра. Несколько недель Саша и Ева ездили по окрестностям Тхамахи. Нашли бывшего главу сельской администрации, который, как оказалось, был одним из инициаторов обращения в опеку. Разыскали бывшего участкового, бывшего инспектора ПДН, бывших сотрудниц опеки. В очередную поездку в Тхамаху Саша и Ева разговорились с очень пожилой женщиной, работавшей в 90-е годы медсестрой. Она приходила осматривать детей Борисенко и вспомнила важную деталь. Фамилия их матери Невпрелова. Женщина добавила, что семья была маргинальной, и задерживаться в доме ей не хотелось. А еще они нашли фермера, у которого подрабатывал новый мамин сожитель. Фермер вспомнил, что в 1997 году у Сашиной и Фединой мамы родилась дочка. В 2000-м мама уехала куда-то в Адыгею на заработки. И на этом Саша не успокоился. Он обратился к детективу, который за деньги смог вытащить из архивов данные на маму, Татьяну Невпрелову, а также информацию о ее родителях, месте их рождения и детях. Оказалось, у мамы был еще один сын, Гена, самый старший, 1979 года. Пробили информацию по новому брату. Узнали, что в 2017 году тот был осужден за убийство. Сашина жена Ева в этой истории настоящий partner in crime. Она не только ездила с ним искать свидетелей его прошлой жизни, но и запустила процесс поиска возможных родственников во всех соцсетях, ориентируясь на примерный возраст, место проживания и другие параметры. Вечером Ева укладывала дочек спать и, дорябив в глазах, вглядывалась в сотни незнакомых лиц, пытаясь уловить знакомые черты. В какой-то момент, рассматривая фотографию парня по имени Алексей, Ева предположила, что это может быть один из Сашиных братьев, Александр Борисенко, 1990 года рождения. Саша никакого сходства с парнем не увидел и в Евином способе работы усомнился. А зря. Позже оказалось, что она не ошиблась. Потом Ева нашла профиль мужчины из Челябинска по имени Федор Борисенко, который по возрасту и внешности, как ей показалось, мог быть биологическим отцом Саши и других детей. В молодости он учился и жил в Краснодаре. Она решительно написала ему письмо, рассказала про Сашу Федю и поиски его семьи, получила ответ «Ничем не могу помочь». Эта расплывчатая фраза еще больше убедила Еву, что Борисенко тот самый. Она возмутилась, написала предполагаемому отцу, что вообще-то у него есть сын, причем очень хороший. Снова молчание. Через несколько недель выяснилось, что это вовсе не тот Борисенко, просто однофамилец. Ева с Сашей хохочут, рассказывая эту историю, и надеются, что жена незнакомого Борисенко не прочитала Евины письма. Через соцсети они даже умудрились найти информацию о Сашиной бабушке по материнской линии, Степаниде Кремлёвой из села Малая Лая. Сердобольные малолайцы сфотографировали ее памятник на кладбище. Но все это было не то. В конце концов, чтобы сдвинуться с места, Саша обратился в газету Северского района «Зори». Он коротко описал свою историю и попросил указать, что ищет братьев и сестер. Как ни странно, это сработало. Редактор газеты вспомнила, что слышала похожую историю от кого-то из знакомых. Знакомая оказалась бывшей женой Сашиного старшего брата Вити. 20 лет назад сам Витя уже нашел их сестру Лену. Витя Виталик Хазратали. Старший Сашин брат менял имя уже дважды. Из Вити при усыновлении стал Виталием, а 10 лет назад, принимая ислам, принял и новое имя — Хазрат Али. Хотя по документам он все еще Виталий. Он единственный из всех детей Борисенко, уехал из Краснодарского края и уже больше 10 лет живет в Подмосковье, руководит строительной компанией. Полгода назад у него родился сын. Свое детство, родителей и день, когда их забрали, Виталий хорошо помнит. Ему тогда было 7,5 лет. Его, как самого старшего, отец часто брал с собой на тракторе на работу. Пил он крепко, маму сильно бил. Однажды я попытался ее защитить. Отец так от меня отмахнулся, что я отлетел на несколько метров. Правда, потом он всегда извинялся, рассказывает Виталий. Мама была довольно странная, замкнутая. Могла подолгу сидеть у печки и просто жечь спички. Пытаешься с ней говорить, а она как будто тебя не слышит. Бывало, что ее не было по несколько дней. Мы оставались одни и плакали. Приходила соседка, нас подкармливала. Однажды Витя, как обычно, возвращался из школы. Возле дома стоял УАЗик, из которого вышли незнакомые люди и его отец. Папа передо мной встал на колени и сказал «Прости меня». «Я все исправлю, я тебя заберу», — вспоминает Виталий. Он считал, что папа за ним вот-вот вернется, а новая семья — это временно. Только когда в процессе какой-то очередной ссоры приемная мама в сердцах бросила, что его отец уже умер, мальчик перестал ждать. Меня как будто отпустило. Всех детей сперва поместили в детскую больницу. Уже оттуда их разобрали новые семьи. Поначалу Вите повезло больше всех. У него сразу сложились хорошие отношения с новыми родителями. Его не пытались убедить в том, что прошлое — это его сон. Ему поменяли данные. Причем мама очень мягко объяснила ему, что имя Виталий даже более красивое и солидное, чем Витя. А день рождения он праздновал дважды в год — в июле и в январе. Семья была хорошо обеспечена. Виталий рассказывает, что, оказавшись в новом доме, он просил приемных родителей забрать и Федю, Сашу, с которым они всегда держались вместе. Те обсудили вопрос. Решили, что потянут и двоих мальчишек. Отец поехал узнать, могут ли они усыновить и второго, но Федю к тому моменту уже тоже забрали. Так все следы оборвались. А потом началась черная полоса. Погиб родной сын его приемной матери. У приемного отца развалился бизнес. С горя родители стали пьянствовать, продали недвижимость, переехали в дом попроще, в станицу подальше. Жили очень бедно. Виталий собирал в лесу грибы и ягоды, выращивал клубнику, ловил раков, коптил рыбу. Все это с 7 класса сам продавал на рынке. После школы он окончил агротехникум и ушел в армию. Через год службы приехал в отпуск. В один из вечеров, когда он встречался с друзьями, в компании появилась девушка Лена. Виталий весь вечер не сводил с нее глаз и все мучился. Кого же она ему напоминает? Только спустя пару дней он понял, что образ совершенно незнакомой ему 16-летней девушки напоминал ему родную мать. Он стал расспрашивать про нее и в конце концов все выяснил. Лена оказалась его родной сестрой. С тех пор они постоянно общаются. «У меня была идея поискать кого-то еще из своих», — говорит Виталий. Отец нашел адрес приемных родителей Феди, но те были категорически против. Заявили, что их Саша уверен, что растет в родной семье. В 20 лет я ко всему этому относился легкомысленно. Нет и нет. Я общался с Леной и больше ничего не предпринимал, пока прошлым летом мне не позвонила бывшая жена с новостью, что меня, кажется, разыскивает брат Федя. За 3-летнюю Аленку, светловолосую голубоглазую куклу с пухлыми щечками, потенциальные усыновители дрались в очереди. Отдали девочку благополучной бездетной паре с хорошими жилищными условиями. Но счастья миловидная внешность ей не принесла. О девочке в бездетной семье мечтал муж. Но что-то почти сразу пошло не так. Через пару месяцев новоявленный отец покончил с собой. Девочка осталась с женщиной, которая, по сути, вынуждена в угоду мужу стала матерью. Сдать ребенка обратно она побоялась из-за осуждения общественности, но дочку терпеть не могла. Изощренно измывалась над ней в быту, заставляла 11-летнюю Лену стирать всю свою одежду руками в холодной воде. Лет с 9 на Лене была вся уборка по дому и другие домашние дела. Мама с отчимом сидели за столом, а Лена подавала им еду, обслуживала, мыла посуду. Доброго слова девочка от мамы не слышала. Я думала, что у всех такие мамы, пока в школе не стала дружить с другими девочками и бывать у них в гостях, и не увидела, как живут в других семьях, — вздыхает Елена. Про то, что она детдомовка Лене в начальной школе, рассказала одноклассница, случайно подслушав, как Ленина мама сказала ее маме, что дочка ей не родная. Лена прибежала из школы с вопросами и тут же была наказана. Мама запретила ей дружить с другими девочками, потому что они все злые. С тех пор она мечтала, как когда-нибудь найдет родную маму, добрую, как у других девочек. Совсем юная Елена пережила сексуализированное насилие со стороны отчима, неоднократные домогательства от двоюродного брата. Она долго мнется, прежде чем рассказать об этом. Говорит совсем тихо, вполголоса. Мама ей, конечно же, не поверила. А может, и поверила, но не признала. Впрочем, после Лениных жалоб стала одевать ее в закрытую одежду, за трапезные бабкины кофты, над которыми издевались одноклассники. Лена кое-как окончила школу, по настоянию мамы поступила в кулинарное училище, рано выскочила замуж, родила 2 дочек. Но когда через несколько лет муж начал пить и поднимать на нее руку, Лена снова оказалась в аду. Идти с маленькими дочками ей было некуда. Мать на помощь не спешила. В трудную минуту помогал новообретенный брат Витя Виталий, теперь Хазрат Али. Несколько лет назад Лена снова вышла замуж и родила 3-ю дочку. Долго присматривалась, не распускает ли руки новый муж с ее старшими дочками. Страх, что она может подпустить к ним отчима-насильника, не отпускает до сих пор. Лена живет скромно, в доме, купленном на мат-капитал, и работает в школе техничкой. Появление в ее жизни еще одного старшего брата, Саши Феди, придает ей уверенности. «Я слышала, как Катюха, старшая дочка, рассказывала подружке нашу семейную историю, и что у нас нашлись новые родственники», — говорит она. «Для нас это, конечно, событие. Саша очень целеустремленный человек, пример для меня и для дочек. Да и вообще я всегда мечтала о большой дружной семье, которая собирается за одним столом». С Геной, самым старшим из детей Борисенко, единокровным братом Саши и других детей, высоким здоровяком с круглым добродушным лицом, мы встречаемся в мастерской по производству гробов. Здесь он работает уже 2 месяца. Найти эту работу ему помог муж Лены. К большой семейной истории, в которую он оказался вовлечен 1.5 года назад, Гена относится немного недоверчиво. Люди, которые регулярно интересуются его делами и даже приходят на помощь, в его жизни, кажется, появились впервые. Жизнь у Геннадия сложилась из рук вон плохо. В детстве в родной семье отчим как-то избил его за плохие отметки кипятильником так, что спина превратилась в кровавое месиво. Матери, как обычно, не было дома. Отчима забрали в полицию, а Гену в больницу не отдали, чтобы не давать делу ход. С Урала вызвали бабушку, мамину маму. Она посмотрела на происходящее и увезла старшего внука к себе, в Малую Лаю, выхаживать. Гена был очень слаб. С бабушкой ему жилось намного лучше, но недолго. Через 1.5 года Гена заново пошел в 1-й класс. Бабушку вызвали в школу и сказали, что мальчику нужен специнтернат для детей с умственной отсталостью. Программу он не тянет даже на тройки. В 1989 году 10-летнего Гену забрал к себе в горячий ключ его биологический отец. Там его отдали в интернат, из которого забирали только на каникулы. Маму он больше ни разу и не видел. Однажды получил от нее письмо, но такого странного содержания, будто его писал неадекватный человек. В армию после интерната Гену не взяли из-за вспыльчивости натуры и приступов к неконтролируемой агрессии. Он работал на пилораме, был сторожем, 12 лет проработал на кладбище копателем могил и разнорабочим. Папа сильно пил, Гена злился и угрожал, что если отец не завяжет, он тоже начнет пить. И начал. Лет в 25 попытался создать семью, жил с женщиной, но ничего путного из этого не вышло. Как-то вечером на кладбище выпивал с коллегами после работы. Началась драка, и Гена сорвался. Он задушил человека. Получил 8.5 лет за убийство. Когда в колонию прибыли вербовщики на СВО, Гена согласился поехать, чтобы поскорее умереть. Ему, диабетику, не давали в колонии лекарства, не разрешали выносить из столовой хлеб, чтобы перекусить, когда сахар падает. Но и с войной не очень вышло. Из-за лишнего веса и тяжелого диабета у него начали гнить ноги. Встал вопрос об ампутации. Геннадия подлечили в госпитале и комиссовали, признав негодным. И, наконец, в Ростовской области, когда он вставал на учет в полиции, Геннадий узнал, что его ищут братья — Саша и Виталий. Мы позвонили ему и предложили перебраться поближе к нам всем, в Северский район. «Чего жить бобылем?» — говорит Саша. Они с Виталиком встретили Гену на вокзале, помогли снять и оплатить на 2 месяца жилье, устроили на работу. Саше удалось найти всех детей своей мамы. Но общаться захотели не все. Например, Ксюша, самая младшая, сразу сказала, что согласна встретиться только когда Саша найдет всех. Ксюшу мы позвали на встречу, когда приехал Виталик и появилась информация про остальных. «Первая встреча — сплошная неловкость. Как себя вести, что говорить?» — говорит Саша. «Общего детства и общих воспоминаний нет. Мы настолько все разные, что вообще вряд ли бы стали общаться, не окажись мы братьями-сестрами». С Ксюшей они обменялись контактами и пару раз приглашали к себе в гости, когда приезжала Лена с дочками. Но Ксюша на эти встречи не приехала. «Я с ней на связи, там своя ситуация. Она попала в семью пятидесятников, и ей внушили фантастическое чувство благодарности, убедив, что если бы они ее не забрали, то ее бы продали и разобрали на органы. В семье своеобразные отношения», — объясняет Виталий. У него контакт с сестрой получился более теплым. К Наде, одной из сестер-двойняшек, они приехали сюрпризом, на работу в 5-ку. Сначала девушка категорически отказалась с ними разговаривать. Сказала, что у нее прекрасная семья, и никакие другие родственники ей не интересны. Мне кажется, мы ее напугали. «Если бы ко мне неожиданно заявились 2 таких бородача, я бы тоже опешила», — смеется Лена, которую братья отправили потом переговорщицей, решив, что 2 девушкам будет легче сойтись. Надя обменялась с Леной контактами, подписалась на Сашину жену Еву в соцсетях и иногда лайкает фотографии ее дочек. Но на контакт не идет. Все надеются, что со временем Надя дозреет. Совсем не получилось пообщаться с Алексеем Александром, которого Ева первым вычислила по фотографии в соцсетях. На сообщение младший брат не ответил. Его приемная мать встретила всю троицу отборной матерной тирадой, добавив, что никакого сына у нее давно нет. «Кажется, ему не очень повезло с семьей», — хмыкает Виталий. «Я никому не собираюсь навязываться, мне было важно найти всех. Я могу теперь рассказать про них своим детям. Мне важно, что они тоже теперь знают о нашем существовании. А я всегда открыт к общению», — подводит итог Саша. Судьба Татьяны Невпреловой, матери Саши и других детей Борисенко, осталась неизвестной. Последние ее следы теряются в 2020 году. Удалось установить, что тогда она работала на агроферме и жила в работном доме. А вот искать следы отца Саша с Евой поехали в станицу Холмскую. Именно здесь, по данным участкового, было его последнее место прописки. Пока они растерянно рассматривали новый дом с забором на месте того, где родились почти все дети Борисенко, их из дома напротив окликнул пожилой огородник. Саша спросил, не знает ли он Фёдора Борисенко. Дед Щукарь, как описывает его Ева, настороженно поинтересовался. «А ты-то кто сам?» «Я Федя», — ответил Саша. «Федькин сын, а я Федькин школьный друг. Только Федька-то твой давно помер». Дед окликнул соседку, та заохала и тут же вызвалась отвезти Сашу с Евой к родственникам отца. Все это было похоже на какой-то фильм, смеется Саша. Бойкая бабушка повезла нас какими-то окольными путями вброд на другой конец станицы. И прямо от калитки стала кричать: «Валя, открывай, я к тебе Федьку привезла». Тетушка Валя и тетушка Лиза, две родные сестры отца, помогли сложить недостающие части истории. Эллинский профиль и яркую внешность Саша Федя унаследовал от греков. Их настоящая фамилия — Егичиди. Дедушка, понтийский грек, прибыл в Российскую империю еще до революции, а в 1949 году был репрессирован по национальному признаку и сослан в Южный Казахстан. Там он женился на украинке по фамилии Борисенко, и детям ради безопасности записали именно эту фамилию. Тетушки рассказали, что Федор с юности был непутевым, выпивать начал еще до армии, подолгу нигде не задерживался. С их матерью познакомился на Урале, когда уезжал на заработки, и привез их с Геной в Холмскую. Обе тетушки очень переживают, что ничем не смогли помочь, когда детей забрали из семьи. Тетя Валя тогда работала на севере, тетя Лиза приехала в больницу, но ей сказали, что дети проходят лечение. Приезжайте, мол, через месяц. А через месяц всех детей уже разобрали. Как изменилась моя жизнь за этот год поисков? Осенью я в первый раз отметил свой настоящий день рождения, 28 октября. В гости приезжали мои новые старые родственники. Я увлекся генеалогией и свободное время провожу в архивах. В моем древе уже 105 человек. Это оказалось очень увлекательным. Я почти каждый день на связи с братом. Эта история сделала нас еще ближе с женой, подводит итог Саша. Но главное их дело с братом еще впереди. Братья хотят вернуть свои первичные данные. Не просто поменять имена и фамилии в паспортном столе, а официально доказать, что они родственники. Для этого нужно либо получить разрешение приемных родителей на раскрытие данных, либо подать коллективный иск и пройти по назначению суда экспертизу ДНК. И тогда у меня в документах будет написано «Егичиди Федор Федорович». «Родился 28 октября 1986 года», — заключает Саша. Такая вот история. Кстати, почти 30 лет назад, 29 декабря 1995 года, в Семейный кодекс РФ внесли новую норму — запрет на разделение кровных братьев и сестер при усыновлении, чтобы братья и сестры никогда не теряли друг друга.
Мне почему еще текст этот понравился так? Я остановил на нем свой взгляд и даже предложил его почитать в подкасте. Мне понравилось сочетание оптимизма и пессимизма в нем. То есть, с одной стороны, классно, что Александр воссоединяется с семьей, или, во всяком случае, существенной ее частью, там не все хотят общаться, помогает вот старшему, ну и, в общем, обретает, вероятно, душевный покой. Но, с другой стороны, какой же пиздец протворится в России в семьях, просто в разных абсолютно. То есть сначала вот в самой этой семье на 8-7 детей происходили всякие грустные вещи, которые, собственно, привели к тому, что они остались без родителей. Но и каждый из них попал, почти все они попали в какие-то жуткие семьи, где кто-то покончил с собой, кого-то били, кого-то насиловали. Короче говоря, очень хорошо видно на примере такой выборки, да, семи детей, что, в общем, нехорошо все в семьях в России.
Увы, да. Тут, кстати, знаешь, тоже большой вопрос, потому что ну, я думала еще, что непонятно, что лучше жить своими родными родителями в родной семье, в ужасных условиях, там, с насилием всем, или жить в приемной семье, где, возможно, будет лучше. Ну, в общем, это сложная такая тема. Я не знаю, кстати. Ну, то есть я понимаю мотив людей, которые вот в опеку обратились и сообщили о таком обращении с детьми, о том, что их одних оставляли надолго, кормили. Я понимаю, что это не безразличие, но, с другой стороны, вся эта система так устроена ужасно. И меня, кстати, удивило, что всех детей взяли в семью, что никто из них не остался в детском доме.
Ну, это, возможно, специфика Краснодарского края.
Не знаю. Кстати, можно об этом будет спросить у автора, потому что меня прям это поразило. Но еще одна вещь, которая меня поразила, Это я никогда раньше не задумывалась, потому что не сталкивалась. Вот статья 155 УК, которая регулирует тайну усыновления, и, собственно, из-за которой герой этого текста на своем пути по поиску родственников сталкивался с большими препятствиями, потому что в этой статье, по сути, говорится, что без согласия людей, которые усыновили, то есть усыновителей, нельзя ничего узнать. И меня это прям возмутило. Ну, то есть, получается, ты вырастаешь, да, ты хочешь узнать что-то про своих биологических родственников по разным причинам. Но ты зависишь абсолютно от воли других людей, с которыми у тебя, ну, могут быть даже плохие отношения. Ты ж, ну, не знаешь? И это настолько, мне кажется, жестоко. То есть я понимаю, почему существует эта статья, чтобы не было дискриминации усыновленных детей, чтобы какой-нибудь врач там, или учитель не рассказал, вот он, его усыновили. Ну, и это защита личной жизни, но защищая эту, она так устроена, что это, по сути, делает сложнее жизнь людей, если они хотят узнать что-то про свое прошлое, про свое детство. Я еще узнала, что, оказывается, эта статья во многих странах в измененном виде, то есть она немножко, она полегче устроена. Либо отменена полностью, либо ограничена.
Понятно. Мне кажется, что по достижении 18 лет человек имеет право все про себя узнать.
Ну вот мне тоже, да, да. Поэтому непонятно, почему он должен как бы идти просить письменное разрешение своих усыновителей, чтобы узнать, как его усыновили.
Ну потому что в России все должны страдать. Позвоним автору.
Давай.
И зададим все интересующие, в первую очередь, тебя вопросы.
И тебя, давай, ну, тебя во вторую, давай так-то.
Звоним Риме Авшалумовой. Здравствуйте, Рима.
Добрый день, Рима.
Здравствуйте, коллеги, рада вас видеть.
А слышать не рада, что ли?
И видеть, и слышать рада. Не так часто это происходит.
Спасибо, что нашли время с нами поговорить. И спасибо вам за текст. Я, наверное, хотела сначала узнать, а почему ваш герой Саша Федя, как его называют в тексте, вообще решил рассказать эту историю публично?
Вот для нас тоже была загадка, потому что он на самом деле сам пришел к нам в редакцию. Ну, в том смысле, он просто на редакционную почту написал письмо. Это такой вот герой-самотек. И для меня тоже это был вопрос, но его мотив был, да, безусловно, мы с ним это обсуждали, в том, что очень много людей и приемных родителей с таким вот дальним стажем, да, это все-таки история 30-летней давности, которые продолжают умалчивать. То есть ему хотелось снять некую вот эту стигму, и чтобы кто-то, кто прочитал про это из там условных приемных родителей 30-40-летней давности, может быть, не боялся рассказать, и увидел, как этому приемному ребенку больно, что с ним про это не говорили. Потому что в этой истории оказалось то, что все герои были в курсе, что они приемные, они все это узнали. Кому-то там рассказали добрые одноклассники, кто-то где-то подслушал. Но почти ни с кем сами приемные родители про это говорить не хотели. И вот основной мотив нашего героя был как раз про то, чтобы люди про это не боялись говорить. И те приемные дети, которые в этой ситуации оказались, тоже, может быть, поняли, что они не одни в такой ситуации.
Так, а вот эта стигма, она есть? Ну, в смысле, я просто не очень погружен в эту тематику.
Она есть. То есть, если мы посмотрим историю с приемным родительством сейчас, то сейчас про это говорят. Да, те, кто берут там детей, ну, скажем так, в последние там 10-15 лет, про это довольно открыто говорят, даже когда берут детей маленьких совсем. А если мы возьмем эту историю к там 80-х, 90-х годов, это скрывалось. Ну, вот и не случайно всем детям в этой истории меняли документы, меняли все первичные данные, меняли даже дату рождения. Более того, это было принято. То есть это была такая установка. Потому что даже там в этой истории самому старшему герою, с которым родители даже обсудили, что нам надо поменять тебе имя, и мы тебе меняем дату рождения, но мы продолжаем отмечать тебе 2 дня рождения. Так усыновлялось. Сейчас вообще мало кого усыновляют, сейчас в основном опека. А вот в то время, это там раннее постсоветское время, да, это все скрывалось. И действительно стеснялись. Многие переезжали, чтобы никто не знал вокруг, а что у них откуда-то взялся ребенок. Это скрывали. И очень часто, когда люди потом уже выросшие, случайно узнавали про то, что они не родные. И от этого очень много потом у людей каких-то вот случаются, ну, драм, кто-то разрывает полностью отношения, считая, что ему всю жизнь врали.
А вы, кстати, пытались ли поговорить с кем-то из приемных родителей? ваших героев, потому что в тексте говорится, да, что вот, например, у Саши, Феди, у него родители отнеслись к его решению найти скорее негативно и не поддержали его в этом, даже не дали согласия на разглашение данных. Вот, но интересно, были ли у вас попытки с ними поговорить и услышать их сторону, почему они так?
Нет, честно говоря, скажу, что нет, не было. Но у нас не было и выхода на них. То есть можно было бы поговорить единственное доступное, да, это была приемная мама самого старшего мальчика, но она болеет. Вот, то есть в этой истории там есть там, где много историй, где уже разрыв произошел. То есть как-то вот получилось, что почти все дети в этой истории оказались в своих новых семьях тоже не очень любимыми, что ли, или не очень счастливыми. Но с приемными родителями Феди и Саши мы даже не делали попытки поговорить, честно скажу.
Если вы знаете, если можете рассказать, я не знаю, какие у вас договоренности с Феди и Сашей, как эта история, вот, поиски и некое сопротивление родителей сказались на их отношениях?
Он говорит про то, что, ну, то есть для меня это как определенная стена, но он продолжает общаться. То есть там мама бывает у них в гостях, они ездят, то есть они живут в станице, мама живет в Краснодаре. У него практически, я так понимаю, нет контакта с папой, но это произошло не на фоне поисков, а это, ну, более длительная история про то, что он говорит, папе даже кажется, как он это рассказывает, стало даже легче, когда можно было уже перестать притворяться в этой истории, что значит, как бы... Он мой папа. Вот. И насколько я понимаю, с папой нету никакого... Ну, может быть, есть какой-то дежурный, но нету. С мамой продолжают общаться, они бывают у него в гостях. Она общается с внуками, они привозят у него там, две дочки, они возят их к бабушке. Но я так понимаю, что там довольно сложно именно вот эмоциональное. Ему, для него как раз очень болезненно, что мама не смогла и не захотела с ним разделить вот это вот, не знаю, процесс узнавания, а наоборот поставила вот такую вот преграду. И мама жестко говорит про то, он очень хотел познакомить маму со своим братом, с сестрой, вот с теми, с кем у него сложился контакт. Но мама категорически ушла в отказ и сказала, что вот для нее эта часть истории закрыта, есть только Саша, и больше никакой истории нет. То есть он говорит про то, что это для него вот как бы какая-то вот как стена.
Подожди, а если бы ему справку вот там... не дали, не повезло, не должны были дать, то ничего вообще не получилось скрутить, получается? А если ее не должны были давать, то как тогда?
Ну, видимо, да. То есть это все бы просто, наверное, он довольно человек упертый, и он очень системный. Я думаю, что они бы искали еще какие-то подходы, но да, если бы он не узнал бы самое первое хотя бы про свое имя, это было бы очень сложно. Трудно сказать, дожал бы он когда-нибудь маму или нет, потому что мама сказала, что не сохранила никаких документов и сожгла их еще вот тогда, в 90-е. То, что он спрашивал, когда узнал свое имя, там вот это он спрашивал, есть ли у мамы какие-то документы, есть ли какие-то фотографии, и мама жестко ушла в отказ. Да, возможно, что это просто заняло бы намного больше времени. И как эта история сложилась бы, если бы не наше прекрасное разгильдяйство, где человеку просто, ну, дали то, что не должны были дать, трудно сказать.
Почему вообще взрослый человек не может получить такую справку лично про себя? Не очень понятно вообще.
Тут вопрос не ко мне, а к законодательству Российской Федерации. А это сохраняется, да, вот именно закон. Причем, если бы ему повезло найти каких-то соседей, то есть интересно, что закон, вот эту тайну усыновления должны сохранять не мы, допустим, с вами, ну, то есть не соседка тетя Валя, а именно должностные лица. То есть там, где случайно сказала какая-то соседка, это не является нарушением законодательства. А вот сотрудники никаких опек, может быть, я не знаю, может быть, он потом кого-нибудь как-нибудь коррумпировал бы, да, не знаю, и получил бы таким образом как-то документы, потому что он рассказывает, что в какой-то момент обратился к детективу, и детектив смог каким-то образом добыть необходимые им документы. Ну, мы с вами много лет имеем отношение к этой стране и знаем, как это получается. Наверное, у детектива просто были возможности, как кого-то коррумпировать или достать какие-то слитые документы. Да, наверное, просто Саша пошел бы раньше этим путем, ну, если бы совсем не получил никаких документов. Трудно сказать. Да, так, что основное, что это вот действительно... Для меня это тоже удивительно, что человек не может получить данные на себя. То есть не на кого-то другого, а просто на себя.
Слушайте, еще это очень интересная деталь, про которую вы сказали, что нарушение тайны не распространяется на условную соседку, потому что ну, вот из моего небольшого опыта познакомого обычно именно так и становится известно о том, что какая-то семья взяла ребенка, и именно это наносит травму, особенно, ну, тоже говорю из детских историй, там, друзей, когда получается, что все вокруг знали, взрослые, например, и там дети кто-то услышал, ну и в тексте тоже есть такой пример, когда от одноклассников узнает один из героев о том, что его усыновили. И это, мне кажется, ощущается еще как большее предательство, потому что все вокруг знают правду, а ты живешь и не знаешь ничего. Ужасно, конечно.
Да, я с вами согласна. Получается, что все знают, но при этом обычный гражданин не является носителем этой тайны, поэтому его невозможно привлечь за нарушение. Да? Это фактически сплетничество. Ты что-то услышал, где-то что-то. Да, действительно, там героиня Лена, одна из детей Борисенко из этой истории, просто в младших классах ее одноклассница послушала разговор мам, и понятно, что как это все преподносилось. Да? Это действительно самый травмирующий. Но вот защищается, но при этом документы никакие невозможны. И тот же Саша Федя, зная полностью свою историю, все равно до сих пор не может получить никакие документы.
И не сможет? Или что?
Получить вот те дубликат. Он бы хотел получить дубликат своего свидетельства о рождении, первичного, то есть которое было выдано ему при рождении, да, там, в 86-м году, и которое было потом... Оно в архивах есть, то есть его родители уничтожили, потому что у него новые документы были в момент усыновления. Вот сейчас единственный вариант для них получить эти документы он не сможет, но они хотят восстановить родство вот со своими там братом, сестрой, с которыми у них сложились хорошие отношения, они, видимо, смогут сделать это только через суд, который назначит экспертизу ДНК, судебную именно, да, и тогда таким образом они смогут восстановить, доказать, что они родственники. То, что я говорила, в чем проблема, вы можете... Сейчас у нас так легко меняются в паспортном столе твои данные, ты можешь пойти и, там, я не знаю, с датой рождения может быть сложнее, но имя, фамилия, отчество ты можешь себе, ну, кажется, практически любые взять. Но они говорят, что им важно не просто вот на бумажке, а именно доказать, что вот они семья. И это, видимо, они смогут сделать только через суд.
А почему для Саши Феди так важно вернуть свое первоначальное имя? И скорее даже мне интересно еще такое наименование в тексте по двум именам, не только у него, или по двум, по трем в некоторых случаях именам. Это ваше решение или он сам себя так называет? Если кто-то из родственников, то его только Феди называет, и как он сам представляется сейчас?
А нет, он пишет, конечно, как Саша, но у них уже в семье с женой Евы есть такая шутка. Ты сегодня Федя или Саша? То есть, конечно, он себя позиционирует, ну, пока что как Саша, но при этом он говорит, что там архив, поскольку это вся история, очень интересно, что для него это стало еще большим хобби, он теперь очень активно копается в архивах, и он занимается восстановлением истории понтийских греков в России, поскольку он узнал, что, значит, происходит его там папа грек, дедушка там грек, они, видимо, бежали от Османской империи до революции, там его дедушка и прадедушка. И вот эта линия оказалась для него очень интересной именно с исследовательской точки зрения, и он собирает, он уже там что-то больше 900 имен раскопал, ну, ищет судьбы, ищет документы. Интересно, в таких делах у нас наш фоторедактор Даша Асланян, у нее тоже там бабушка и прабабушка, они из понтийских греков, он когда это узнал, предложил, значит, ей прислать тоже данные, что он в архивах поищет информацию и на ее предков. Да, интересно, что он хочет даже себе вернуть не фамилию Борисенко, которая у него была в документах, а вот ту греческую фамилию Егичиди, которая, если бы не репрессии, была бы у его папы, значит, ты... ему досталось бы. Но это вот такое какое-то... Вот его эта тема как-то заинтересовала, и поэтому он ему это важно, конечно, пока он представляется Саша. А решение, да, брать там по два имени в тексте, это было мое, мне показалось, что это интересно. И плюс еще там получалось, что поменяли имена, что там, например, он Саша, а один из детей был именем Саша, например, в документах он узнал. То есть вот как-то там, просто чтобы их как-то понимать, разделить, но действительно у одного героя там уже три имени.
В конце текста из последнего абзаца следует, что были внесены изменения в семейный кодекс, да, по которому, как я понял, их не смогли бы разделить, но это означает что? Что 8 детей, или сколько их там было, 7, да, 8 потом появился, должны были бы обязательно в одну семью отдать, но это же практически, мне кажется, невозможно, что кто-нибудь возьмет себе 7 детей.
Ну да, 6 детей там было, потому что там одна девочка другого папы появилась уже после того, как их разделили, и уже после... Да, это так, это сейчас называется паровозик. Вот, поскольку действительно с 95-го года эта норма действует, и сейчас, я так понимаю, что есть определенный обход этой схемы. То есть действительно сейчас, если вы хотите взять в семью ребенка, и у него есть братья и сестры родные, вы должны либо взять всех, либо если там в семье есть, например, дети уже подростки, а мы знаем, часто сталкиваясь с темой усыновления или там опеки, что дети старшего возраста не всегда хотят идти в семью приемную уже. Вот сейчас я знаю, что действует такая норма, что если старшие дети, не скажу после какого возраста, но там условные подростки, они могут дать разрешение, чтобы под опеку попали младшие дети. То есть, если, например, в семье есть там 3-летние дети, 5-летние дети, 15-летние, то 15-летние могут дать разрешение, чтобы младшие ушли под опеку. Но при этом они остаются все на связи. То есть, они все знают друг про друга, им никто не меняет имена. И, соответственно, 15-летний не потеряет связь. Если, допустим, из семьи изымают, они же остаются все в одном вот этом центре реабилитации. Раньше была система, что даже детей часто по разным детским домам, например, разбирали, там, где были места, и они терялись, если мы берем там, ну, до 95-го года. Но в этом, да, безусловно, есть тоже свои подводные, что там, где, вот, например, у них было там от 8 месяцев до 7 лет, в 90-е годы найти семью, которая смогла бы приютить 6 маленьких детей, ну, наверное, было бы крайне сложно, безусловно.
А вообще, как так получилось, что их всех разобрали еще и, как я понял, в течение месяца? По современным реалиям кажется, что такое, наверное, вряд ли, что вроде сложно найти всегда приемную семью, а тут раз, и все, и никого не осталось. Всех разобрали.
Нет, приемную семью найти здесь, я так понимаю, что были хорошенькие и, судя по всему, здоровые дети. Маленькие здоровые дети – это всегда дефицит. Ну, скажем, цинично. И сейчас это дефицит. И судя по тому, что им удалось накопать, их разобрали чуть ли не по знакомым опеке. То есть в том смысле всегда были люди, которые хотели взять каких-то приемных детей, оставляли, ну, там, заявку, кого-то их искали. А здесь получается, что кроме двух старших, да, остальные все были настолько маленькие, что их действительно можно было абсолютно, поменяв документы, вписать в свою семью, и никто бы не узнал, что появились какие-то. То есть в то время это было довольно-таки... Важно, чтобы все думали, что у тебя это свой ребенок, а не какой-то там приемный. И потому что то, что они раскопали, их все документы на усыновление на всех детей были оформлены одной датой. То есть как-то их разбирали в семье раньше, ну, то есть разбирали в семье, как находились приемные родители, а документы оформили, видимо, задним числом, одной датой на всех. Потому что они знают, что на одного ребенка точно опека сама звонила и рассказывала, что у нас появился хорошенький мальчик. То есть вот это знает от своих приемных родителей самый старший брат, которого забрали, вот он про это рассказывал. Потому что он единственный, ну, вот что-то знает, поскольку от него не скрывали его приемные родители.
Рима, а вы упомянули, что сейчас скорее, ну, чаще берут под опеку, а не усыновляют или удочеряют. А почему так? Почему такой тренд?
Ну, я думаю, что здесь... В первую очередь для того, чтобы сохранить с ребенком статус, ну, как, по-моему, я не знаю, он остается, продолжать называть сиротским, все льготы, да, если вы берете ребенка, если вы его усыновляете, это полностью ваш ребенок, и, соответственно, все, что с ним происходит дальше, это ваши проблемы как родителя. Если у вас ребенок под опекой, то по достижении 18-летнего возраста ему положена квартира от государства, а ему положены там льготы на поступление. То есть он сохраняет свой статус ребенка, оставшегося без попечения взрослых, кажется, это так называется. То есть там пособие, кто-то, конечно, мы знаем эти истории, когда берут под опеку очень много детей, это часто делается для пособий, там, там в регионах, или там кто-то использует, бывают такие тоже, бывают истории, когда там в подсобном хозяйстве их, ну, дети тоже участвуют, если их много. Так-то пособие, по-моему, не очень большое, и чисто за пособие вряд ли кто-то берет. Но вот основное, что за ребенком сохраняются все его льготы. Это проще.
Да, Рима, спасибо вам большое за интересный разговор и за то, что ответили на все наши вопросы, которые у нас остались после текста.
Спасибо большое, что почитали, и вам этот текст показался интересным.
Да-да-да, мне очень понравилась история. Ну и текст. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Пока.
До свидания.
До свидания.
На самом деле, я только читал в рассылке одного европейского СМИ материал про донорство спермы. Про то, что она как-то там сформулирована, что она путешествует без границ. Ну, короче, что вот сейчас какие-то массовые доноры и недостаточно всех проверяют, и это способствует распространению там генетических болезней, предрасположенности к чему-то, о чем, соответственно, куча детей, которые рождаются от спермы в совершенно других странах, не в курсе. Вот. Я подумал, что это как бы частично и к этой истории нашей относится, потому что, не знаю, условно, у родного отца могло быть какое-то генетическое условное заболевание, о котором, ну, допустим, он там заболел раком и выяснил, что у него какая-то специфическая там форма, о которой хорошо бы, чтобы знали дети, а поскольку в такой ситуации они никогда об этом не узнают.
Да, особенно с таким законом, который действует в России про тайну усыновления. Кстати, на эту тему я, к сожалению, не помню название, но несколько лет назад, подозреваю, что довольно много, был фильм, кажется, на Netflix, документальный про врача, который использовал свою сперму, и поэтому в одном регионе, в Штатах, было очень много родственников. И кто-то даже, там, я точно помню, что там были герои, которые жили вместе, и они не знали, что они родственники. Пока не стали популярны генетические тесты, собственно, мы это не упомянули, но герой вот сегодняшнего текста, он тоже делал такой тест. Насколько я знаю, по России мало данных, но вот иногда, видимо, полезная штука. А я, знаешь, о чем подумала после разговора с Римой? Вот ты меня спросил, почему у меня был страх, что меня удочерили, и я поняла, что, наверное, как раз из-за той стигмы, которая существовала, но что как-то это, вот, когда я росла, использовалось, как будто это что-то плохое. Хотя ничего в этом такого нет, если тебя, ну, удочерили или усыновили, но в культуре это было иначе. Я вспомнила, что даже во всех детских сказках всегда была злая мачеха, и, ну, не во всех, но во многих, и тут будет короткий сайдбар. Знал ли ты, что братья Гримм, когда собирали свои истории, которые потом стали сказками, там изначально злая была не мачеха, а мать. Но они решили, что мать не может быть злодейкой, и заменили ее на мачеху.
Нет, не знал. Но звучит логично.
Да, да.
В кого ты еще верить-то, если не в маму?
Все так.
Я уверен, что добрая мама моя, например, или твоя, обязательно подписались бы на наш Patreon, но моя не умеет. Твоя не знаю.
Я боюсь, моя тоже вряд ли умеет.
Но я надеюсь, что наши слушатели умеют. Поэтому могут заменить нам в этом вопросе маму и подписаться. А некоторые люди уже стали нашими мамами и папами. Это Бурмиша, Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, АН и айтишники. Платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. Это прямо какая-то ситуация наоборот. Тут в тексте много детей и мало родителей. А у нас наоборот.
Это ж хорошо.
Очень много родителей. И мы всего лишь вдвоем.
Ну, пока они нас не бьют. Пока они нам только помогают. И спасибо им за это.
Это правда. Ну, все. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар.
А меня Кристина Сафонова. Спасибо и пока.
До свидания.